Сегодняшнее евангельское повествование, предложенное за сей божественной литургией, говорит нам о злых виноградарях. Нам всем, дорогие братья и сестры, известно это евангельское чтение, очень страшное по своему содержанию, по своему настроению, потому что, наверное, это одно из самых таких страшных евангельских свидетельств о том, чем является по сути своей, как бы это страшно ни прозвучало, род человеческий. Это обзорное, как бы, историческое воспоминание, прежде всего, о народе Израиля, которому было вручено все. Прежде всего, было вручено ему откровение о едином Творце и Боге. Другие народы не знали этой величайшей тайны. Этот народ знал. Он был призван к тому, чтобы через это дивное откровение от Бога себя воспитать и возрасти в этом дивном богопознании и через собственное знание, через собственный духовный опыт всех прочих людей, прочие народы научить и привести к единому Богу. Мы видим сегодня в Евангелии это очень страшное свидетельство, горькое свидетельство Спасителя о том, что произошло, как все происходило. С одной стороны, это не только касается их, вот какого-то конкретно уже упомянутого народа. Это касается всех нас без исключения, потому что мы с вами тоже от Господа получили чрезвычайные дары. Мы имеем такую полноту богопознания, каковой, быть может, многие-многие народы не знают и не ведают. Но, к сожалению, это дивное откровение Богом, дарованное нам, оно нами вменяется ни во что. Очень часто это все втаптывается в грязь нашими поступками, нашей жизнью. Вот об этом сегодняшнее евангельское повествование. Коснемся краткого пересказа этого евангельского отрывка о том, что некий господин имел виноградник, и он все сделал, всем этот виноградник благоустроил для того, чтобы единственное, этот виноградник приносил плоды. Он нанял делателей, работников на эту ниву с тем, чтобы они трудились и в свое время принесли плоды этого винограда. Мы видим с вами о том, что когда пришло время урожая, работники не поспешили с тем, чтобы самим принести созревшие плоды, которые ожидал хозяин. Тогда этот хозяин посылает своих слуг и с тем, чтобы они напомнили о том, что пришло время урожая, необходимо принести плоды. И что мы с вами обнаруживаем? Когда пришли слуги хозяина этого виноградника, с ними распоряжаются не просто бесцеремонно, их избивают и прогоняют с позором вон. Как это себе можно представить? Вот каждый из нас, быть может, не имея, конечно же, вот таковых возможностей и способности, но все-таки он понимает, насколько это совершенно дикое и абсурдное, так сказать, вот положение вещей. Но еще более, простите мне, вот это допустимое выражение, еще более диким, как мне кажется, и непонятным для нашего разумения является поведение самого хозяина этого виноградника. Ну, естественное, нормальное, так скажем, как хотите, в кавычках или без кавычек, нормальное поведение хозяина должно было бы выразиться в том, чтобы немедленно поставить на место этих взорвавшихся, наглых, обнаглевших работников. Но хозяин поступает совершенно по-другому. Он других слуг посылает, других своих вестников, которые, видимо, рассуждая сам себе, какой кратчайший, необыкновенно выходящий за разумение нашего человеческого понимания хозяина. Он, наверное, думает, может быть, они чего-то не поняли, может быть, мои слуги, которых я послал, не так им объяснили что-то. Ну, пускай эти пойдут и напомнят, все-таки пришло время сбора урожая, я жду, это ведь мой виноградник, это мое имущество. И эти люди, они, в общем, трудились, они получали за это мзду, получали деньги, заработную плату, жалование, как хотите. Но вот они только, от них требуется, так сказать, принести мне то, что является моим. Так размышляет хозяин. А они, увидев других слуг, идущих им с намерением напомнить о том, что они должны вернуть урожай, они этих не просто избивают, а даже убивают. Вот здесь еще более непонятно. Мы отказываемся просто с этим как-то примиряться, наверное, да? Когда мы уже привычно слышим эти уже для нас уже запомнившиеся евангельские отрывки, читая, мы уже как-то проговариваем все эти слова, то тоже очень привычно и, быть может, даже не обращаем на это особого внимания. Вот тогда, после того, как одних слуг с позором прогнали, избив их, а иных убили, он говорит, я пошлю своего сына. Может быть, они его постыдятся? Может быть, все-таки у них есть какие-то остатки совести? Вспомнят, что кто здесь хозяин, кто здесь господин? И посылает сына. А те уже, в общем-то, вкусившие, некий такой, как ощутившие вкус неких побед и некой безнаказанности, это свойство плебейское. Когда человека сразу не наказывают, ему кажется, что ему все можно. Человеку, понимаете, великодушие и доброта, очень часто мы это знаем, воспринимается многими людьми как слабость. Но это не слабость, это великодушие. А те, которые воспринимают это слабостью или неумением как-то все поставить на свои места, тотчас же и сразу же, ну, воспринимаются люди малодушные, слабые, слабовольные. И поэтому вот это чернь, а по-другому их не назовешь, понимаете? Вот это плебейство. Они, так сказать, пролетарии, так сказать, вот их так можно назвать еще, да? Более узнаваемым словом. Им кажется, что им все можно, все доступно, все позволительно. И они видят то, что идет сын, они говорят, смотрите, вон там издали они его видят, идет наследник. И все это имение, имущество ему будет принадлежать. Что мы с ним сделаем? Очень сложно, не сложно понять, потому что одних безнаказанно избили и прогнали, других убили, тоже ничего не было. Значит, все можно. Да, как помните, ну я прошу прощения, может, просто ассоциативно, мне такая мысль, воспоминание это, да, так сказать, да, вот из Карамазовых, там, да, у Достоевского. Если Бога нет, все можно. Перефразирую, если совести нет, все можно. Если тебе, как бы, извините уж, слово такое вот как бы на языке, но я не, конечно, вслух его не произнесу. Вот если ты не получил тотчас же, понимаешь же, так сказать, вот да, чего ты заслуживаешь, значит, иному существу кажется, что ему все можно. Он безнаказанно поступает. И они убивают сына, они выволакивают его за виноградник и оставляют там. И вот тогда Господь, наверное, нужно понять, что это ведь было действительно, так сказать, эти слова обращались к фарисеям. Это не просто к простому народу эти слова, эта притча была произнесена Христом, а именно к фарисеям и законникам. И Господь, вот, в общем-то, наверняка они там тоже как-то возмущались в глубине своего сердца, вот, слушая эти чудовищные, страшные вообще как бы слова. И тогда Господь их спрашивает, что сделает после всего соделанного этими злыми виноградарями с ними, с этими работниками, их господин. Они вынуждены ответить. Они говорят, ну, злых зле погубит, а виноградник вручит, отдаст другим делателям, другим работникам, которые принесут тот плод, который от них ожидается. Вот они своими собственными словами себя сами обличили. Вот с одной стороны, об этом было в самом начале сегодня уже сказано, что это краткая история взаимоотношений народа израильского с Господом и Спасителем Иисусом Христом. Христос, Господь все даровал этому народу, оградил всецелое благополучие. Но ждал одного, ждал плодов добродетели и покаяния. Он посылал пророков, их прогоняли с позором, гнали палками. Вот иных там убивали, иных там, как вот пророка Исаию деревянной пилой перепилили, понимаете? Вот такие, так сказать, да, там, Иеремию, так сказать, его, так сказать, вот в грязь, так сказать, погрузили, так сказать, да, на веревку, там, в рове, так сказать, чтобы он там с голодной смертью умирал, и прочих, били, убивали, так сказать, то есть гнали прочь, только лишь стоило слову, правде Божией прозвучать, этих людей гнали прочь. И тогда этот долготерпеливый, как же имя ему, этому хозяину, господин, он говорит, вместо того, чтобы истребить и уничтожить, как, наверное, любой бы сделал бы из рода человеческого, он говорит, ну что ж мне делать? Они моих пророков прогоняют, они их не слушают, они не внемлют их словам. Пошлю сына своего, единородного, может быть, они его устыдятся, может быть, его они послушают. Что делают с сыном единородным этого хозяина, которому весь мир принадлежит безраздельно? Они его прибивают ко кресту. Так что же еще надлежит делать с этим народом? Как не злых зле предать, а виноградника дать, иным делать? Мы, конечно же, как-то вот в этом смысле, слушая это евангельское повествование, как-то вот, ну, наверное, как-то вот с долей некоего самомнения, так вот уверенно расправляем свои плечи, говорим, да, вот мы и есть тот самый народ, которому, так сказать, Господь вручил этот виноградник. Ну, коли так, а это так, какие плоды мы приносим своему Господину? Он ждет от нас каких плодов? Каждый из нас прекрасно понимает, каких плодов добрых дел, доброй христианской жизни, плодов покаяния. Но часто ли Господь видит в нас вот то, что желал бы в нас видеть? И в каждом человеке желал бы видеть? Отнюдь нет, к сожалению, нет. Вот это действительно очень, очень горькое евангельское повествование, которое предложено всем нам, дорогие братья и сестры, сегодня за этой божественной литургией. Владыка Антоний Суворский, как-то вот на эту тему рассуждая, он говорит, вы знаете, это первое, единственное Евангелие, которое вот среди многих и многих, вот мы ведь каждое воскресенье говорим на евангельскую тему, по крайней мере, мы попытаемся об этом говорить, как уж, по крайней мере, Церковь нам предлагает тему для серьезного, глубокого рассуждения, размышления и, самое главное, подражание, следование именно этим путем. И все эти евангельские отрывки были очень торжественными, они были очень радостными. И если даже мы слышали о том, что зло пыталось торжествовать, но это зло побеждалось Христом, когда Господь, например, исцелял гадаринских бесноватых, да, вот духи злобы мучили несчастных, вот этих одержимых бесами людей, а Господь победил, и Господь воцарил, и правда Божия, и любовь Христова воцарилась. Мы видим много других подобных тому примеров, когда вот, например, да, вот совсем недавно, когда, сойдя с Хоборской горы, Господь исцелил этого бесноватого мальчика, которого, так сказать, дух нечистый бил, где бы он его ни застигал бы. И ученики пытались исцелить, ничего не получалось. Но мы видим, опять же, злобу воплощенную, которая пытается овладеть самой сутью человеческого бытия. Но Господь победитель, Господь побеждает это зло и непременно будет побеждать. А сегодня мы как бы обескуражены, потому что мы видим некую победу зла над добром, некую чудовищную, омерзительную, гнусную несправедливость, неблагодарность за все то благодеяние, которое Господь дает миру. Господь терпит нас,
Вот когда мы с вами перелистываем страницы Священного Писания, особенно Ветхого Завета, то мы с вами обнаруживаем такие какие-то вот, ну, очень вполне категоричные такие вот решения. С одной стороны, вот очень все очень происходит, все очень как-то мгновенно, что ли. Человек согрешает, творит беззаконие, и тут же происходит воздаяние за этот грех. То есть Господь не медлит с тем, чтобы наказать виновника. Мы в этом видим, ну, безусловно, справедливость. Так и должно быть. Но вот сегодня мы видим совершенно иную картину. Мы видим, что зло как бы торжествует над правдой Божией. Сколько несправедливости. И мы вынуждены задаваться вопросом, а почему Господь медлит? Почему где-то Он мгновенно наказывал за беззаконие и грехи, а здесь Господь как бы и не замечает всего того, что происходит вокруг нас. Сколько совершенно ужасающих, безумствующих вещей происходит в этом мире, и Господь происходит впечатление, создается впечатление, что Богу как бы и дела нет, а для иных умов создается впечатление, что может быть даже некое сомнение, а если Он вообще, если Он не видит всего того, что царит в этом мире. Апостол Петр в одном своем соборном послании замечательные слова по этому поводу говорит, что те, которые считают, что Бог, почему Бог не наказывает, почему Господь не являет свою божественную справедливость, тотчас же и сразу же это является не тем, что Господь не видит и не зрит наших нужд и наших обид и наших вот жизненных скорбей, а потому что Он долготерпелив, потому что Он всем желает, всем и всякому желает спасения и дает возможность любому человеческому существу найти возможность для покаяния своим, прежде всего, долготерпением, своим снисхождением, своим всепрощением. Нам, людям злым, людям жестокосердным, людям, не умеющим очень часто прощать даже житейские какие-то вот бытовые вещи окружающим нас людям, нам очень трудно все это понять. Порой даже, может быть, непостижимо понять долготерпение Божие. Но Господь, тем не менее, долготерпит. И о каждом из нас долготерпит, потому что мы очень часто, не замечая своих грехов, своих долгов, своих грехов и беззаконий, мы тотчас же замечаем чьи-то недостатки. Но Господь и их терпит, и нас терпит. С тем, чтобы научить нас тому, чтобы и мы умели терпеть обижающих и огорчающих нас. Вот сегодняшнее евангельское повествование очень и очень в этом смысле трогательно. С одной стороны, оно вызывает некое недоумение и даже негодование, почему Господь вот так всему этому попускает и позволяет происходить. С другой стороны, мы видим с вами, что Господь долго терпит, Господь дарует всем и всякому возможность, любую возможность, к осознанию своего греха и дарует нам возможность любому человеку, возможность покаяния, с тем, чтобы мы, используя все эти удивительные, замечательные евангельские примеры, которые нам Церковь прещедро дарует во время богослужения, чтобы мы, подражая этому, исправляли свою собственную жизнь. Помоги всем нам, Господи, взирая на долготерпение Божие, на Его неизреченное, неисповедимое, ни с чем несравнимое человеколюбие, подражать тому, чтобы и нам в нашей жизни прощать тем людям, которые творят нам напасти, творят нам жизненные утеснения и всякого рода жизненные скорби, с тем, чтобы, подражая Христу, а мы именно к этому призваны все, потому что Господь говорит в Священном Писании: «Будьте совершенны, будьте милосердны, як уже и Отец ваш Небесный совершен и милосерд есть. Аминь».